вовлеченными. Так, сегодня мы продолжаем, и сегодня попытаемся закончить тему скучной недостаточности. Так? Значит, мы с вами разобрали, что такое почечная недостаточность, факторы риска почечной недостаточности, первичную и вторичную профилактику, и подошли к тому, что мы теперь хотим понять, а есть почечная недостаточность или нет, да? То есть вот конкретно у каждого, да? Как оценить, есть или нет почечная недостаточность. Значит, давайте начнем с самых первых моментов, с ощущений. Да? Мы же не врачи, мы должны что-то в себе внутри ощутить. Да? Вот, значит, самый такой первый момент, яркий.
Прошу прощения.
Значит, самый такой первый момент, когда мы чувствуем, что это почки, да, все говорят, ой, что-то я текаю. Да? Ой, что-то я текаю, утром проснулся, лицо отечное, пальчики, ручки отечные, нехорошо. Да? В основном, конечно, такие вещи начинают нас напрягать. Отек, да? Значит, смотрите, мы говорим о том, что внизу нижние отеки это все-таки сердечные, верхние веки это почечные отеки. Да? Ну, это так как бы, да, это как бы старые еще врачи, тех времен, когда ничего у них в руках не было. Но чисто эмпирически они заметили, что вот да, такое явление имеет место быть. Значит, отеки. Когда мы сталкиваемся с отеками, значит, первое, что мы думаем? Да, конечно, наверное, а вдруг это почки? Да, мы сначала начинаем оценивать такой момент. Значит, эта вода задерживается в организме. Мы думаем, значит, либо мы много выпили, да, либо мы что-то поели накануне соленого, да, потому что соль задерживает воду, мы все это знаем. Если мы исключаем, говорим, нет, пили все как обычно всегда, даже, может быть, и меньше, да и соленого ничего не ели, а вот раз, и чего-то отеки, и вроде как при пояснице как-то не очень комфортно, как-то не очень приятно. И вот такие моменты мы на это будем обращать внимание. И еще такой момент, который тоже может нас натолкнуть на мысль о том, что что-то нехорошее происходит с почками, это когда начинается вдруг, вроде раньше там, допустим, один раз в туалет мы вставали, а то и вообще не вставали, бывает такое очень часто. А тут вдруг и один, и второй, и третий раз, и четвертый раз ночью встали в туалет. Значит, что-то не то, что-то не так. Когда появляются вот такие незначительные моменты, да, как вот какая-то отечность не совсем понятна, какие-то непонятные ощущения в пояснице, да, как-то вот изменение вот этого ночного режима туалетного, уже есть повод задуматься, а с почками что, да?
А это признаки какие-то здесь важные, какие-то нет?
Они в совокупности. Вот смотрите, каждый признак сам по себе отдельно, он может говорить об очень-очень многом, но когда мы начинаем вот эти признаки ощущать и замечать одновременно, да, мы с вами должны подумать о почках. Да? Значит, особенно кому надо хорошо подумать на эту тему, это тем, кто страдает мочекаменной болезнью, да? У кого когда-то звучали слова «хронический пиелонефрит» из уст докторов, да? Кто перенес неоднократно циститы, то есть вот этот фон. У кого есть, допустим, какие-то проблемы с гинекологией именно инфекционного плана, да? Особенно это касается женщин, ну и мужчин, наверное, тоже в какой-то степени. Почему? Потому что особенно это важно, когда женщина там сдавала когда-то там посевы какие-то, да, и высевалась кишечная палочка. Кишечная палочка весьма интересная наша жительница. Она имеет такую определенную способность мигрировать по нашему организму. То есть вот эта особенность не каждый наш сожитель имеет, а вот кишечная палочка имеет. А поскольку у нас, особенно у женщин, устроено так, что гинекология, мочевой пузырь, почки, яичники, все достаточно на близком расстоянии друг к другу находится, да, то есть и эта же самая кишечная палочка имеет способность ходить туда-сюда, как ей захочется. Вот, и поэтому, если есть вот такая история в жизни, да, вот эта кишечная палочка, Иногда бывает, что когда люди длительно страдают хроническим пиелонефритом, с частыми обострениями, с наличием белка в моче, сдавали и раньше посевы мочи, да? И высевалась как раз вот эта злополучная кишечная палочка, которую истребить крайне сложно. Идет все в ход какое-то время, пока там, допустим, антибактериальные препараты человек принимает, уходит эта палочка. Какое-то время проходит, опять по новой идет обострение, и она опять же высевается. Вот, поэтому здесь надо, конечно, вот таким людям в первую очередь обращать внимание на изменения со стороны почек. Да? Мы сейчас не говорим о более грубых изменениях, а пока вот о только этих первых. Значит, что в такой ситуации нужно сделать? Как, будем так говорить, себя порадовать, что ничего плохого с почками нет, или себя огорчить? Да? Первое, что мы сделаем, это сдадим общий анализ мочи. Рутинное исследование. Вот. Почему нужно начинать с общего анализа мочи? Во-первых, потому что это наиболее максимально доступно. Сейчас есть такие тест-системы экспресс-анализа. То есть вы можете сами это сделать дома.
Сейчас нет,
ну, у нас сейчас закончился. И никуда не надо бежать, вы проверили, да? Обращайте внимание на основные показатели, да? Это pH мочи, это концентрация белка в моче, наличие лейкоцитов, эритроцитов, солей и бактерий. Вот эти показатели основные, на которые надо обратить внимание. Сдали этот анализ, ничего в нем не увидели. Все хорошо, все нормально. Ну, тем, кто ничем не страдает, как бы вектор обследования пойдет в другом направлении. Но те, у кого в анамнезе имеются такие вот почечные странички, так скажем, на этом успокаиваться не надо. Значит, тогда вы сдаете второй анализ, называется анализ мочи по Нечипаренко. Особенностью этого анализа является то, что считают клетки лейкоциты и эритроциты. Лейкоциты, это понятно, это клетки, которые всегда появляются в моче при наличии воспаления. Почему эритроциты надо смотреть? Очень часто, когда идут соли, а соли это все-таки минеральные компоненты, они начинают травмировать нежные эпителии почечные, да, и лоханочные. Вот. И что получается? Травмированные эпителии – это входные ворота инфекции. Да? А поскольку стерильными мочевыводящие пути у нас назвать очень сложно, значит, мы еще и смотрим. Это как бы косвенный признак того, что могут быть соли, которые травмируют, и в моче появляются эритроциты. Больше нормы. Это вот анализ мочи по Нечипаренко. То, что мы с вами увидели. Значит, видим, что отклонение вот как бы в общем анализе мочи ничего как бы плохого нет, а вот в анализах мочи по Нечипаренко вдруг появились показатели выше нормы. Значит, что в такой ситуации нужно сделать? Да? Вот выявилось такое. Вроде как бы все ничего и не так плохо. Значит, начинаем думать, что в такой ситуации нужно сделать. Но первое, что мы можем сделать без опасения для себя, это начать прием почечных трав. Настоев почечных трав. Да? То есть как бы ситуацию мы не ухудшим, если, конечно, нет аллергии на какие-то компоненты травяные у человека. Да? Ситуацию мы не ухудшим, но и можем себе в этом помочь. Тут выбор очень широкий. Это почечные чаи всевозможные, всевозможные почечные травы. Мы сейчас на этом как бы останавливаться не будем, пойдем дальше. Да? Вы начинаете принимать эти травки, хорошо, все замечательно. Но продолжайте параллельно думать, а как бы уточнить все-таки более детально, что же происходит. Да? Значит, конечно, УЗИ. УЗИ почек, мочевого пузыря делаем. Да? Почему надо это исследование пройти, особенно тем, кто, скажем, давно очень обследовался, несколько лет, да? И у кого в анамнезе там есть факторы риска неблагоприятные. То есть, опять же говорим, эти почечные страницы, да, где-то там был цистит, где-то был пиелонефрит, да, какие-то там с гинекологией проблемы, то есть есть неблагоприятный фон, значит, УЗИ почек делаем. Почему? Потому что опухоли почек никто никогда не исключал. На УЗИ хорошо видны какие-то новообразования, да, кисты, всякие там лейомиомы доброкачественные, ну и бывает, что попадают в злокачественные. Никак себя клинически эти процессы не проявляют, пока сохрана функции почки, да? Вот. Но если, допустим, процесс идет, скажем так, с блокировкой какой-то там части почки, то, соответственно, на фоне блокировки мочи может появиться какие-то такие отклонения уже, да, там, разные свои термины УЗИ, там, применяют, да, гидронефроз, там, нефросклероз, там, допустим, ну, свои там у них термины, они вам это в заключении или в описании обязательно напишут, да, как бы вы уже озадачитесь следующим этапом. То есть УЗИ почек нужно делать, потому что целый ряд изменений в почках может протекать без симптомов. Мы помним, да, парный орган. Даже если одна почка совсем как бы уже никуда не годится, вторая почка полностью все компенсирует. У вас будут показатели крови почечной совершенно нормальные и более-менее какой-то такой стабильный анализ мочи.
А вот эти диффузные изменения, которые обычно пишут, это имеет отношение к болезни почек?
Или вот смотрите, сейчас мы остановимся, сейчас мы завершим вот это, что еще нужно сделать, да? Значит, мы написали с вами УЗИ, да, сделать нужно. Вот, если все же мы понимаем, что там, да, вот действительно какие-то изменения нашли на УЗИ, неблагополучный анализ мочи Панчипаренко, скажем, там лейкоцитоз какой-то так, и какие-то следы белка в общем анализе мочи, то есть мы понимаем, что что-то там не то, да. Чаще всего процессы в почке мы имеем все-таки инфекционные природы, все-таки, да. Есть, конечно, и другие факторы, допустим, там системные заболевания, да, аутоиммунные процессы, еще какие-то там нарушения минерального обмена, но все-таки нам хочется исключить инфекционный процесс. Почему? Потому что любой инфекционный процесс, который происходит в нашем организме, он вызывает целый каскад изменений. Целый каскад, не просто так. Поэтому не поленитесь и сдайте анализ мочи на посев. На посев, да? Потому что мы будем заниматься другими вещами, а этот компонент мы можем упустить.
Я даже не знала, что есть такой анализ.
Да, есть не просто анализ мочи на посев, но в случае, если что-то там высевается, то там идет определение, подбор подходящего препарата по чувствительности, да, этого микробного агента. Подбираются антибиотики, уросептики, и там прямо указано, как, к какому антибиотику вы сильный возбудитель чувствителен, к какому там антибиотику или уросептику устойчив. То есть у вас уже в руках появляется некий такой инструмент, когда не надо перебирать всякие препараты подряд, поможет, не поможет. Да? И даже если, допустим, сейчас вы этим не пользуетесь, как правило, микрофлора урогенитальная, она достаточно устойчивая. Поэтому уже для, допустим, там, если что-то в следующий раз не было получено, вы знаете, что у вас там высели то-то, то-то, и чувствительно это к тому-то, к тому-то, да? То есть у вас уже в руках определенный, так сказать, инструмент воздействия на этот процесс появляется. Так, теперь возвращаемся к УЗИ, да? Значит, вариантов много разных. Вообще УЗИ, надо сказать, методика субъективная, потому что доктор обучается, он его учит определенной методике постановки датчика, определенной методике выведения изображение на экран, фиксации, описание и всего прочего. Да? То есть это эффективность этой методики диагностической, да, на 99% зависит от опытности специалиста, который этим исследованием занимается. Да? Вот, и поэтому, когда мы обращаемся к помощи врача-диагноста УЗИ, то мы здесь руководствуемся, конечно, выбором, чтобы это все-таки был опытный врач, да, и с хорошими отзывами. Ну, желательно, конечно, куда нам в поликлинике дадут направление, туда мы и пойдем, да. Вот, поэтому здесь что можно увидеть на УЗИ, да. Ну, из самого яркого это наличие там комплиментов, да, и песка. Там сейчас пишут уролитиаз, если это нефролитиаз, да. То есть вот эти вещи, как правило, ну, все доктора хорошо видят. Что еще могут? Может увидеть аномалии развития. Удвоение почки, подковообразная почка, дополнительные, еще какие-то дополнительные структуры. То есть это тоже, ну, где это все видят. Это то, что крупномасштабно. Да? крупномасштабно видно растяжение почки гидроколикоз. То есть это говорит о том, что когда-то была блокировка оттока мочи. За счет этого почка фильтровала мочу, моча не уходила, почка растягивается при растянутой лоханке. Утончение корково-мозгового слоя происходит, да? Вот, значит, расширение чашечно-лакомочной системы. Это тоже хорошо очень видно, да? Всевозможные там леймиомы, то есть какие-то гиперплазии почечные, тоже хорошо видны. И кисты почек, да, кисты почек бывают субкапсулярные, то есть подпочечные капсулы, бывают внутрилоханочные кисты. То есть если киста не блокирует отток мочи, не нарушает фильтрационную функцию почек, то на нее особо внимания можно не обращать. Скорее всего, это следствие когда-то имеющего место быть воспалительного процесса, и организм сформировал вот такое образование для изоляции хорошего.
У меня прошли.
Да.
У меня прошло уже, прошли
вот.
Кисты за
полгода. Вот, значит, все это, да, то есть на что нужно обратить внимание, да? Значит, вот такой термин утолщение чашечно-лакомочной системы. Стенок, да? Чашечно-лакомочной системы. Любое утолщение стенок, вот в ситуации полых органов, является одним из результатов воспалительного процесса, когда-то бывшим ранее. Да? Для чего это организм делает? Для того, чтобы укрепить эту структуру. Да? Любой воспалительный процесс, вот даже мы, допустим, какой-то там чили или там, не знаю, фурункул на коже бывает, да? После него всегда что? Остается некий рубчик, да? Фиброзная ткань. Тоже такие вещи могут быть. Что еще важно, когда вы получаете на руки результат УЗИ, да? Не только состояние почек. Обратите внимание, значит, там есть еще такая строчка мочеточники, да? Извитость мочеточников тоже имеет важное значение в прогнозе состояния почек, да? Поскольку мы в большинстве своем не приучены пить водичку хорошо, то моча у нас очень часто достаточно мощно концентрируется. То есть это получается такой хороший насыщенный концентрат. И когда мочеточник извит, а извит он может быть вследствие того, что опущена почка, то есть он не может укорачиваться, то есть он начинает извиваться. То есть расстояние меняется, длина мочеточника не меняется. То есть вот извитость мочеточника – это еще один из факторов отложение солей на вот этих вот извитых участках. То есть моча там идет, и соли выпадают в осадок на вот этих извитых участках мочеточников. Фактор прогностически неблагоприятный, потому что любое место, где выпала соль в осадок, будет уже привлекать к себе следующие молекулы этой соли. То есть постепенно этот осадок формируется в такую корочку, потом эта корочка будет расти. И плохо то, что никак это не изменится. То есть это вот у кого обнаружена вот такая извитость, то это будет приводить к сужению мочеточника, совершенно, соответственно, к замедлению оттока мочи. Значит, вот тут надо помнить о том, что если такой момент отмечен, то здесь первейшее внимание полноценному питьевому режиму. То есть нельзя допускать того, чтобы долго не пить, чтобы почки сконцентрировали сильно мочу. Потому что любой насыщенный раствор при определенных условиях будет давать выпадение солей в осадок. Да? Вот, поэтому мы об этом тоже подумаем. Следующий этап – это мочевой пузырь. Да? Потому что если мы делаем УЗИ почек, то ну, целесообразно сделать вместе с этим исследованием УЗИ мочевого пузыря. Да? Здесь опять же мы смотрим описание стенок, да, формы мочевого пузыря, точек выхода мочеточников, там не всегда это видно. Вот, то есть сначала смотрят на освобожденный мочевой пузырь, потом вас просят выпить водички и смотрят на наполненный мочевой пузырь. Вот сначала там определяют остаточный объем мочи. Что такое остаточный объем мочи? Он тоже как бы градируется там по референсным значениям. Значит, когда моча не может полностью по каким-то там причинам эвакуироваться, соответственно, что это будет говорить? О том, что жидкость застаивается. Любой застой жидкости – это уже неблагоприятный фактор. а зная о том, о нашем поведении, когда мы терпим до последнего, да, держим мочу произвольным сфинктером, произвольный сфинктер открывается и идет ретроградный ток мочи. Да? Вот, значит, вот на эти вещи мы при УЗИ обращаем внимание. Это важно. Теперь у нас осталось, значит, про пассив мы с вами проговорили, про УЗИ почки, значит, мы здесь разобрали.
А почему может оставаться там моча? Почему она сразу не может оставаться?
Значит, почему? Объясню. Потому что когда у нас начинает сокращаться мочевой пузырь, наступает фаза изгнания мочи, да? Значит, здесь есть произвольные факторы, то есть кто-то это удерживает сознательно, не дает до конца выйти мочи. Ну, раз, знаете, быстрее,
это
быстрее.
Спазм какой-то.
Ну, естественно, это просто банальная работа мышечного сфинктера. Mm-hmm. Вот. То есть либо нарушенный, либо нормальный, либо подсознательный.
А что это остается?
Да, ну он там больше-меньше объем мочи, там, допустим, 10 мл остаточный объем, или там, скажем, 100 мл остаточный объем мочи. Да? То есть по какой-то причине часть мочи мы не можем удалить. То есть связано либо с сфинктерным аппаратом, либо с мышечным аппаратом. Либо с рефлекторным, да, с нервно-рефлекторным. То есть сейчас мы в такие дебри с вами погружаться не будем. Это не столь для нас сейчас важно. Важно понять. Так, значит, теперь по тому, как оценивается степень, значит, вообще в медицине как? Существует несколько стадий, как бы стадии градации почечной недостаточности. Несколько стадий почечной недостаточности, когда имеется в виду факторы риска, повреждения, нарушения, утрата функции и утрата фильтрационной способности для почек. Да? То есть та терминальная стадия, когда ни о каком-либо лечении, кроме как гемодиализа, речи не идет, да? Когда почка выключает свою функцию. Вот. Ну, гемодиализ у людей включают и раньше, чем почки отказывают от своей функции. Значит, что для нас важно? Для нас с вами важно поймать эту почечную недостаточность. Да, мы еще, извините, упустила момент такой, да? Допустим, вот это все выявилось. Допустим, да? А вот это все, вот эти мелкие признаки, которые мы перечислили изначально, подтвердилось лабораторно, подтвердилось инструментально. Да? Значит, теперь на следующий этап. Значит, биохимический анализ крови. Почему он для нас важен? Для функции почек наиболее важный показатель – это креатинин крови. Мы его только один возьмем, мы больше в другие подробности, там, азотистых шлаков, углубляться не будем. Креатинин крови, то есть это показатель функциональности, функциональной активности почек, да? Вот его тоже надо бы сдать. Он входит в раздел биохимического анализа крови. Да.
Там что, креатинин?
Креатинин крови. Достаточно хотя бы, да, вот этого показателя для оценки начальной стадии почечной недостаточности вполне достаточно. Но на начальной стадии он может быть вообще не изменен. Может быть вообще не изменен. Но существует еще одна проба Реберг. Я не знаю, как сейчас часто или не часто пользуются этим диагностическим инструментом врачи, но в принципе эта проба Реберга-Тареева, она еще двойное не название, Реберга-Тареева, она тоже достаточно серьезная. Почему? Потому что здесь в эту пробу включены сразу несколько критерий. Да? Это креатинин крови, креатинин в моче, проба Реберга-Тареева. Ну, это по авторам. Да. То есть здесь что сразу задействовано? Креатинин крови, креатинин мочи, объем полученной мочи за определенный период времени, да, и вводятся еще несколько коэффициентов поправочных. Это возраст, это тоже очень важно. И масса тела. Поэтому достаточно в высокой степени Это так называемое, еще по-другому можно сказать, это проба называется определение клиренса креатинина или скорости клубочковой фильтрации. Там формулы задействованы серьезные, поэтому эта проба показательна. Она применяется для оценки функций почек, да, при тяжелых заболеваниях почек и при тяжелых физических нагрузках. Эта проба используется.
Объем белка это
не белка, а мочи. Объем мочи за определенный промежуток мочи, времени.
А до этого еще говорили. Возраст и объем мочи.
Возраст нет. Возраст и
масса тела.
Масса тела, да. Вот, значит, в чем смысл этой пробы? Вытекает из самого названия. Скорости определения скорости клубочковой фильтрации. Почему вот я бы рекомендовала эту пробу проводить, особенно тем, кто принимает большое количество лекарств? Если вы читали вот инструкции к лекарствам, да, там частенько встречается такая поправка, да, подбор дозы, соответственно, скорости клубочковой фильтрации. У тех больных, у которых с почечной недостаточностью. Это там это прописано. То есть там дозировка корректируется по скорости клубочковой фильтрации, по клиренсу креатинина. Там меньше 30, меньше 15. Вот. То есть почему? Потому что когда принимается любое лекарство, особенно то, которое выводится, метаболиты выводятся через почки, имеется в виду, что нагрузка на почки увеличивается. Да? И зачастую таким пациентам препараты вместо того, чтобы приносить пользу, приносят вред. И вот на это вам надо обращать внимание, потому что доктор, он просто не в состоянии в голове своей держать все нюансы при действии препаратов, да, ну не может он, не позволяет человеческая голова держать такую информацию в быстром доступе.
Любое лекарство – химическое оружие.
Понятно, поэтому, вот, да, поэтому вы сами должны взять на себя эту ответственность. И доктор назначил вам лекарство, вы прежде чем его приобрести, поскольку ну, это дорогие затраты, да, и возврату обратному в аптеке у вас этот препарат никто не примет. Поэтому вы сначала там в интернете или просите прямо в аптеку приходите, просите там инструкцию посмотреть, никто вам в этом не откажет, вы читаете, понимаете, что да, для моих почек этот препарат не подходит, да? Потому что вообще надо всегда смотреть, чем выводится, да, каким органом выведения выводится данный препарат, да? Где-то это препарат, который выводится почками, где-то это препарат, который выводится печенью, да? Где-то это препарат, да, какой метаболизм, да. Ну, там варианты разные. Нет, обычно об этом надо помнить, да? И даже, наверное, надо об этом думать и тем, кто имеет, так сказать, высокие факторы риска развития почечной недостаточности, да? И если есть возможность заменить данный препарат на препарат с таким же действием, но с другим путем метаболизма, то желательно, конечно, это сделать. Но тут уже вам врач поможет. Вот. Значит, об этом надо помнить.
Так будет еще раз
поможет. Ну, здесь уже как бы если, ну, мы же, где мы? Мы в клубе «Помоги себе сам», да? Значит, поэтому мы сейчас вот этим вопросом озадачились, да? Значит, сейчас мы с вами разобрались. Вот эти признаки мы потихонечку, да, от самых легких перебрались, да. Теперь, чтобы не заблудиться в трех соснах. Мы уже с вами, по-моему, раньше говорили, да, вот если мы видим, нет вот этой всей совокупности первых признаков, да, то здесь можно пойти в поиск и по позвоночнику, пожалуйста, да, потому что пояснично-костовый отдел точно так же сигнализирует, да, поясничными делами. Точно так же, как бы. И в то же время мы можем еще и гинекологией заняться, потому что мы знаем, что там тоже, так сказать, сфера влияния имеется. Да? Задействована. Все у нас все рядом, все здесь, все это совокупность, так сказать, нижнего этажа и таза, и зоны малого таза. Вот, значит, что теперь мы хотим с вами обсудить? Да, вот мы выявили, допустим, наличие почечной недостаточности. На что надо обратить внимание, чтобы качество нашей жизни не ухудшалось. Да? Теперь, что же нам со всем этим делать? Да? Значит, начинаем с базы, питьевой режим. Да? Вот давайте сейчас поговорим про особенности питьевого режима при почечной недостаточности. Это очень важно. Потому что когда вы получите результаты пробы Рейберга, там будет у вас три показателя. Это креатинин крови, креатинин мочи и клиренс креатинина. Да? Значит, мы смотрим, если значит, снижение ниже 30, это так сказать, первая стадия, снижение ниже 15, это вторая стадия. Там особо много стадий не расписано.
Ниже какой?
Ниже 15. Да, ниже 15. Вот. Снижение скорости. Миллилитр в минуту. Вот, значит, питьевой режим. Говорить о том, что надо снизить его, тоже неправильно. Потому что, уменьшая количество выпитой жидкости, мы заставляем почки работать с большей нагрузкой. Так? То есть мы их заставляем концентрировать мочу. Почему? Потому что обезводить себя организм позволит не иметь права. Значит, моча будет концентрироваться. То есть организм будет стремиться задержать тот объем воды, который ему необходим. Да? Значит, здесь надо уже тогда лавировать немножко в другом направлении. Значит, каждый свой объем необходимо физиологически знать. Да? И мы помним, что мы пьем чистую воду и пьем всевозможные супы, компоты, кисели, морсы, чаи, кофе, все что угодно. Да? Мы пьем. Это тоже является нагрузкой, да, вот, мы так говорим. Вот, поэтому здесь, значит, что еще мы должны помнить? Значит, мы не уменьшаем объема выпитой чистой воды, не уменьшаем. Мы идем за счет того, что мы убираем другие напитки, да. Что мы в первую очередь уберем, да? В первую очередь, наверное, мы уберем чай. Чай, да? То есть чай мы уберем, за счет этого мы снизим нагрузку на почки. Почему именно рекомендую брать чай как черный, так и зеленый? Да? Почему зеленый чай? Потому что хороший зеленый чай, а мы пьем хороший с вами зеленый чай, да, содержит большое количество витамина К. А витамин К – это витамин, который способствует сгущение крови, потому что он является фактором свертывающей системы. Да? И поэтому мы все помним, что если кто-то получает антикоагулянты непрямого типа действия, да, там в памяти им пишут ограничение витамина К. И в питании те компоненты, которые содержат высокое, имеют высокое содержание витамина К, да, это зелень, это зеленый чай. Почему черный чай? Да? Черный чай, мы все знаем, это стимулятор. Да? Соответственно, стимулирует не только нам хорошее настроение, да, но и, соответственно, сосудистые спазмы. Да, черный чай, если вы его пьете много, можно разбавлять чай. Но тогда, если мы его будем разбавлять, извините, мы опять увеличиваем объем. А наша задача сократить объем принимаемой жидкости, чтобы снизить нагрузку на почки. Да? Вот. Значит, опять же, если вы смотрите, да, и что еще важно здесь, давайте сейчас мы запишем, да, про чай дописали. Теперь нам важно понять, а на какой же стадии находится наша фильтрационная способность почек, да? Значит, первым, что мы сделаем, это мы померим суточный диурез. Все знают, как мерить суточный диурез, да? Это мы считаем количество принятой всей жидкости, учитывая супы и компоты и все прочие напитки и воду. Мы считаем отдельно, на листочке пишем, сколько чего мы выпили, да, и мочу все собираем в 3-литровую банку за сутки. Допустим, с 9, скажем там, или с 8 утра одного дня до 8 утра следующего дня. Вот. Потом мы считаем, сколько мы выпили суммарно, и потом мы считаем суммарно, сколько мы выделили, да. Значит, и тут мы смотрим, например, сколько выпили, столько выделили. Ура, хорошо. Да? Или же мы смотрим, выпили много, выделили гораздо-гораздо меньше. Значит, мы делаем самый простой вывод, вода задерживается в организме. Что-то не так, да? Почки на себя, так сказать, свою функцию не тянут. Но здесь есть и другие причины, не только почки могут приводить к задержке воды в организме, да? Для этого еще эндокринные причины, гормональные, да, потому что у нас существует целый набор гормонов, которые регулируют водно-минеральный обмен в организме. То есть здесь есть повод задуматься, почему, да? И тестово вы можете принять, скажем, там, взять и попить, выпить какую-то мочегонную траву там, в течение там, нескольких, даже в течение одного-двух суток, да, и снова померить диурез. Да? Если мы увидели, что на фоне мочегонных трав у нас соотношение пошло в сторону выделения, сместилось, да, то есть мы как бы понимаем, что да, действительно, почкам тяжело. А если мы померили диурез, вот выпили мочегонное что-то там, ну, мы говорим о травах, не о таблетках, да, а диурез как вот был с задержкой выведения, так он и остался, да. Ну, здесь можно подумать о каких-то вот таких проблемах на уровне эндокринной системы.
На уровне?
Эндокринной системы, да. Это задняя дуги гипофиза, это щитовидная железа наша. Да. То есть это вот такой момент. Значит, следующее, что важно. Увидели, что выпили-то как бы не очень, выделили больше, чем выпили, да? Выделили больше, чем выпили. Если человек отечный, он понимает, замечательно, ура, лишняя вода выходит, да? Ура. Но это с одной стороны. А с другой стороны существует так называемая полиуреческая стадия почечной недостаточности. При этом еще, но это сейчас мы чуть позже поговорим, значит, когда вы выявили то, что выделяете больше, чем пьете, и при этом не сильно отечные. То есть как бы вы понимаете, что вот тут такой момент интересный, да? Значит, что здесь можно посмотреть? Здесь, значит, нужно смотреть соотношение дневного и ночного диуреза. Раньше существовала такая древняя проба, называлась проба по Зеленицкому, когда там дробилось время, в разные бутылочки мочились и считали, сколько там выделений. То есть, когда преобладает ночной диурез над дневным, здесь уже проблема не только почечная, но еще проблема сосудистая. То есть, когда человек находится в горизонтальном положении, немножко по-иному начинают кровоснабжаться почки. Вот. Чем тогда, когда человек находится в горизонтальном положении. Когда с почками все в порядке и с сердцем все в порядке, тогда такого явления не наблюдается. То есть человек и днем, и ночью все как бы у него таких сдвигов нет. А когда есть сдвиг в сторону ночного диуреза, это говорит о том, что проблемы все-таки преобладают сосудистого характера. Вот уже вот это микроциркуляторное русло, да, пометьте себе. Это вот микроциркуляторное русло страдающее. Это уже, мы говорим про почки, это огромный тоже сосуд, да, это сосудистый орган.
Последняя фраза как?
Микроциркуляторное русло.
Микроциркуляция, да, микроциркуляция страдающая, да, да, да.
Нарушение, да?
Да, да, и тут себе сносочку прям пометьте. Скипидарные ванны. Прям где-то сносочку себе сделайте, да? Потому что решение вопроса. Решение вопроса очень важно. Да. И там в следующий раз, наверное, или в этот раз напомните мне, чтобы вот об особенностях при почечной недостаточности скипидарных ванн мы с вами поговорили, да? Вот это тоже важно. Значит, вот это что касается оценка диуреза, да, это важно. Вот, значит, мы все это с вами привязали к питьевому режиму, да. Значит, мы помним, что основой питьевого режима при почечной недостаточности не уменьшение объема чистой воды, да, а уменьшение принятой жидкости за счет питания. Питание, да. Может быть, где-то мы лишний раз супчик не съедим, да, где-то лишний раз не выпьем чего-то, да, но должна вам сказать такую вещь про кофе, да, мнений много разных, кому-то кофе вредно, кому-то кофе полезно, но помним про то, что кофе по своей структуре это активирующая вещь, да, активирующая, да, давление повышает, тоже помним, да, вот тут мы с вами вспоминаем, как работают почки. Почки работают по градиенту давления, да. Да, почки работают, как и любой фильтр, да, по градиенту давления. Если у нас градиент давления 20-30 миллиметров, сами понимаете, как будут работать почки у нас. Ведь не просто так кофе считается мочегонной жидкостью, да, собственно говоря, как и чай. Потому что выпили кофе, повысили градиент давления, почки отфильтровали больше, чем нужно, да, и те, кто злоупотребляет кофе, это, как правило, очень сухие люди. Они пьют много кофе, и они больше выделяют, чем выпивают. То есть считается как на чашечку кофе 4 чашечки воды, да, то есть чашечка кофе выгоняет из организма 4 чашечки воды. Поэтому мы помним, да, и вот в ситуации, когда низкий градиент давления, это не важно, человек гипертоник или гипотоник, но когда между систолическим и диастолическим давлением разница 20-30 миллиметров, да, для почек это очень мало. Мало, да, да, мало. Почему мы говорим, что при сердечной недостаточности начинает развиваться почечная недостаточность? Именно из-за того, что очень низкий градиент давления. Да? Сердце слабнет, давление снижается, да плюс еще. То есть вот начинается вот это вот, когда отеки идут при сердечной недостаточности. Да? Вот это именно нарушение функции почек. Почечный фильтр начинает работать очень слабо. Вот это важно. И, кстати, вот мы, помните, с вами в тот раз говорили о первичном механизме гипертонии. Помните, мы с вами на самом первом занятии о почечной недостаточности, именно вот этот механизм, первичный механизм любой гипертонии, не любой, она называется эссенциальная, да, неизученная причина гипертоническая, то, что ставят доктора как диагноз гипертонической болезни. Да? Ведь у нас еще существует масса симптоматических артериальных гипертензий, да? Это и почечная, это эндокринная, это, ну, много разных у нас таких симптоматических, да, стрессорные гипертонии. То есть не совершенно не обязательно, что это связано вот с истинной гипертонической болезнью, когда не находят причины гипертонии, да, не выявляют ее причины и говорят о том, что да, вот это и есть гипертоническая болезнь. Да? Ну, это сейчас, мы сейчас не будем говорить о издержках системы здравоохранения, да, это тема очень больная для всех, и для врачей, и для пациентов, да, мы не будем на это тратить время, значит, вот про это мы помним, да. Значит, это то, что, еще один момент последний, сейчас мы это скажем и пойдем на перерыв, время. Значит, очень важно распределение принятой жидкости в течение суток. Помним, да? Очень важно. То есть вот свой объем вы делаете вот так. 50% принятой жидкости, помните, мы говорили, да? До обеда. 35% до ужина и только 15% на ночь. Да? Это вот мы как бы для всех это стандартно. Но для тех, кто страдает почечной недостаточностью, мы делаем некий акцент на второй, на третий объем, да? Мы делаем первый объем, вот сейчас пишите, первый объем мы сделаем с вами не 50, а 60% до обеда, да? И третий объем принятой жидкости, третий самый, мы делаем 5%. Все остальное у нас пойдет на средний объем. Почему 5%? Потому что очень трудно не пить оставшееся время. Очень многие имеют вообще привычку пить перед сном. Это, в этом нет ничего ужасного, да? Но по возможности мы делаем, по возможности, это не обязательно вот высчитывать эти цифры 5, но мы помним, что последний вот этот третий объем при почечной недостаточности человек должен выпить вот столько, сколько без чего он не может. Это очень-очень индивидуально, да? Кто-то. И еще что очень важно, вот если мы пьем на ночь маленький объем, да, крошечный кусочек селедочки или там крошечную щепотку соли. Для чего? Чтобы вот этот маленький принятый объем удержался в русле. Соль держит воду, да? Вот тут уже это вот такой момент очень важный. Вот. И почему? И еще один момент. При почечной недостаточности. С одной стороны, мы все знаем, должно быть очень жесткое ограничение соли, да? А с другой стороны, нельзя, вот особенно при почечной недостаточности, нельзя выходить на бессолевую диету. Нельзя категорически. потому что это приводит к очень сильному нарушению минерального соотношения, да? Вот. И проблемы будут не только с почками, пойдут потом проблемы с сердцем. То есть вот здесь по принципу обратной связи будет все работать. Потому что когда мы не добираем с пищи каких-либо солей, организм начинает задерживать эти соли. Потому что,
что начинает
задерживать соль в организме себе. Да. Когда идет какая-то нехватка какого-то минерала, а поскольку мы знаем, клеточный калий-натриевый насос никто не отменял. Абсолютно. На этом наша физиология построена, да? Влияние кальция на сократительные способности любой мышечной ткани тоже никто не отменял. Вот, поэтому бессолевые диеты – это тупиковый вариант. Да.
Вот к этому. Вот у меня вот знакомая девочка, у нее донорская почка. Угу. Ей сказали вообще соль забыть про соль.
Нельзя так, понимаете? Нельзя. Нельзя. Это приведет к нарушению фильтрационной способности почек. Это очень важно. Да?
Некоторые живут без соли и очень этим гордятся.
Ну, это,
знаете, у меня сестра 3 года жила без соли.
Даже
сейчас она пересоливает все.
Да. То есть рано или поздно организм свое все равно возьмет.
Какие-то еще процессы.
Да, смотрите, когда мы начинаем вмешиваться в такой минеральный обмен, то начинаются искажения уже биохимически в организме. Да? Мы все знаем, оксалат или фосфат или, да? Мы же все это знаем, оксалат или все это вот кальций, все это мы знаем, да? Вот что это и с какой стороны? Почему организм начинает одни соли накапливать? А ведь общий солевой баланс, он тоже имеет определенный, так сказать, уровень. Организм не может обильно пересытиться солями, потому что это колоссальнейшая нагрузка. Везде, где обмен, движение крови, микроциркуляции замедляется, соль, как любой минерал, будет попадать в осадок. Это свойство любых минералов, понимаете? Вот осаждаться в гиперконцентрированном растворе. Вот. Поэтому вот эти вот вещи, когда говорят, там вот при оксалатурии нельзя есть то, там при фосфатурии нельзя есть то, да, при кальциурии нельзя есть третье, да. Вот. Здесь нужно понимать очень такую тонкую вещь. Организм себя почему-то так ведет. То есть есть какие-то процессы нарушения накопления, да, болезни накопления, обменные заболевания. По сути дела, в основе любого заболевания нашего организма лежат нарушения обменные, так называемые болезни накопления. Да. И когда уже и так нарушенный обмен, да, скажем, мы сейчас только про минеральный говорим, ничего другого мы не трогаем, да, когда уже нарушен обмен, и мы начинаем извне чего-то там добавлять, не понимая, а чего нужно добавить, чего не нужно, понимаете? Есть понятие тоже равновесия минералов, да? Если много фосфора, мало кальция. Если много кальция, мало фосфора. Вот эти качели, да? И не мы их придумали. То есть здесь надо очень аккуратно с этим, очень аккуратно. Я просто опять же возвращаюсь к теме диеты. Диеты, да? Ведь если бы все проблемы решались диетами, сколько бы было у нас здоровых людей, ребят?
Ну, да.
Вопрос, потому что когда дело идет о здоровье, ты будешь есть то, что тебе сказали вот по данной диете, да? Но ведь так же не получается, значит, путь-то какой-то должен быть другой, да? Значит, возвращаемся к нашей, значит, опять же, здесь мы не имеем права оставаться без соли.
Вот.
Да.
Вопросик можно? Да. Маленьким до года деткам подсаливать надо пищу?
Значит, смотрите, все зависит от того, если находится ребенок на грудном вскармливании,
нет,
то есть он на смесях, да?
Да.
Вот смотрите, здесь очень важно, в смесях прописано конкретно, сколько, на какой возраст ребеночку давать, да?
Угу.
Но при этом нигде не написано, сколько в таком возрасте надо дать ребенку чего? Воды. Воды, угу. Понимаете? То есть, когда вы приготовили смесь, она просто рассчитана по возрасту ребенка соотносительно усредненной массы тела по ингредиентам,
uh-huh.
да? А где растворитель? Где растворитель? А растворителя мамочка ребеночку не дает искусственнику, да? Она не понимает, сколько ему надо дать водички, да?
Uh-huh.
Вот она ему сунула бутылку, а у ребенка от рождения нет понятия водного дефицита. Нет у него этого. Он жил в водной среде, он на 90% состоит из воды, и вот этого чувства жажды, как мы говорим, да, у него нет. От природы у него нет этого чувства. И поэтому, как вот бывает, да, ребенок плачет, никто не поймет, муж там от того, от пятого, от десятого, никому не придет в голову, что вот этот момент, когда формируется чувство жажды, он у ребенка очень короткий, потому что он из водной среды переходит в сухую среду, да? И вот это вот чувство жажды очень короткий промежуток. Родители его упускают, то есть они вот не понимают, что вот ребеночек вышел в сухую среду, да? Ему надо хоть немножечко, там пусть по пол чайной ложечки, там по чуть, надо ребенку давать воду. Он вот этот момент пропускается, чувство жажды, да? И дальше организм стремительно начинает себе перестройку на сухой режим, понимаете? На сухой режим. То есть у ребеночка что появляется? Процессы, проблемы с кишечником, да? Вот нет стула, ребенок плохо такает, новорожденный. Казалось бы, мама удивляет, я же его сухим-то ничем не кормлю. Я же как бы, вот оно, все жидкое, там грудное молоко, там жиденькие смеси. У ребенка запоры, маленького ребенка, да? Казалось бы. Все, то есть организм начинает активную перестройку. Потому что еще информационно сохраняются в нем материнские какие-то концентрации веществ, поскольку он получал внутриутробное питание от матери, да? То есть представляете, в каком биохимическом стрессе находится организм ребенка, когда идет с дичайшей скоростью перестройка в совершенно в другую среду. Совершенно в другую среду, да? А ребенок существо водное, новорожденное, да? И вот тут появляются первые кожа, опрелости. Вот это опять нехватка воды. То есть не надо смотреть, вот насколько там вот, и все обязательно вода, искусственно обязательно вода. Только опять же, какой объем, да, дать ребенку? Если мы исходим априори из того, что у ребенка новорожденного почки здоровые, пусть он пьет столько, сколько хочет. Пусть он лучше пить сидит там. Вот сколько он хочет, пусть столько пьет.
Я вот про соль.
Значит, вот там достаточно, там все рассчитано.
А
вот
уже когда перешли на такую пищу?
А, начинайте понемножечку, начинайте. Только эта соль, она должна быть, вот если вы себе подсаливаете, это одно. А если вы подсаливаете маленькому ребенку, это нужно очень капелочки. Мало. Очень мало, да, да.
Но все равно надо бы.
Да, конечно,
конечно. Кто-то так говорит, кто-то
нет, едет. Надо, обязательно надо. Потому что ребенок, если мы там сосиски слопали, да, там соленую колбасу, там, я не знаю, что, огурец соленый, а младенец, что у него там, овощное это пюрешка, которая совершенно без соли, да, вот, а хлориды, почему именно соль, вот в нашем понимании, что такое хлориды, это первый, наиважнейший защитный барьер желудка, понимаете, хлориды это соляная кислота, если у ребенка быстро формируется достаточный уровень соляной кислоты в желудке. Угу. Чего бы он какую грязь в рот не потянул, а дети все там облизывают, я тут... это караул, да?
Ну, да?
Вот что бы он в рот не потянул, риск того, что там что-то у него начнет размножаться из нехорошего, минимален, потому что pH 2,3. В такой кислой среде 90% микроорганизмов развиваться не могут, да? Концентрация соляной кислоты в желудке, когда она в норме, она активно переводит пепсиноген в пепсин, да? Идет первичная денатурация белка. Денатурация белка прошла хорошо, все нормально, у ребенка не будет аллергии. Денатурация белка прошла плохо, в тонком кишечнике, пожалуйте, белковый аллергический агент. Все, у ребенка начинается. Стариной это называли золотухой, теперь это называют диатез. То, что мы имеем. А это всего лишь навсего соль.
Да.
Всего лишь навсего. То есть это очень важно. Спасибо. Так, спасибо. Давайте перерыв у нас.
Да. Начнем. Дневная норма какая?
Соли?
Нет, не соли, а воды.
Так, она рассчитывается из расчета 30 мл на килограмм вашего веса.
Нет, мы не знаю, не знаю.
А, 50, мы вот эту норму распределяем в норме 50, 35 и 15, да? При почечной недостаточности мы немножко увеличиваем первую до 60%, да? Делаем по возможности себе минимальную третью порцию воды. А все, что остается, у нас уходит во вторую.
35 все же остается.
Ну, если вы до 5 скинули, скажем, там, вечернюю, да, то, соответственно, 10 вы добавили в дневную, да? Или сместили сюда в утреннюю. Да, да, вот так вот.
Да.
Ну все, давайте перерыв. Перерыв. 10-15.